Beskjedet har lyst til kalender. Дни воинской славы России. Август, сентябрь. 9 августа. День первой в российской истории победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут. 1714 год. 23 августа – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, 1943 год. 8 сентября – день Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией, 1812 год. 11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Федора Федоровича Ушакова у мыса Тендра, 1790 год. Дни воинской славы России. Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко отмечались российской общественностью. В дооктябрьский период Русской Православной Церковью были установлены так называемые «викториальные дни», когда совершались молебны и другие праздничные мероприятия. Это всегда были особенные дни. Общество, чествуя армию и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников, а служивые люди, поднимаясь над буднями, по-особому представляли смысл ратной службы, глубже ощущали свою сопричастность к славным деяниям наших предков. Возрождение славной традиции. Возрождая одну из лучших российских военных традиций, в 1995 году, 13 марта, был принят закон о днях воинской славы, победных днях России, в список которых вошли часть викториальных дней и наиболее выдающиеся события военной истории как до октябрьского, так и советского периода. Возвращение к празднованию героических и памятных дат нашей военной истории, несомненно, послужит делу воспитания граждан России, прежде всего молодежи, на славных ратных подвигах защитников Отечества. В законе о днях воинской славы, победных днях России, 8 по счету, обозначена дата 9 августа, день первый в российской истории победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут, 1714 год. 6-7 августа 1714 года у мыса Гангут, Финляндия, произошло морское сражение между русским флотом под командованием адмирала Федора Апраксина и шведским флотом вице-адмирала Ватранга. В мае 1714 года русские галеры отправились к Аландским островам, однако у Гангута путем преградил шведский флот. Шведы серьезно превосходили русских в силах, особенно в артиллерии, поэтому Апраксин не решился на самостоятельные действия и доложил о сложившейся ситуации царю Петру I. Прибыв к флоту, Петр велел устроить в узкой части полуострова переволоку и перетащить по ней часть судов на другой берег мыса Аврилаксфьорд и ударить ими в тыл шведам. Стремясь пресечь этот маневр, к месту сражения прибыли 10 судов под командованием контр-адмирала Эреншельда. 26 июля 6 августа 1714 года наступил штиль, лишивший шведские парусные суда свободы маневра. Этим воспользовался Петр I. Его галеры обошли шведов и блокировали их в Рилаксфьорде. На предложение сдаться шведский контр-адмирал ответил отказом. Тогда, 27 июля 7 августа, днем русские галеры атаковали шведские корабли. Битва началась около 2 часов пополудни и продолжалась более 2 часов. После яростной схватки флагманский корабль шведов, фрегат «Элефант», был взят на абордаж, а все остальные суда сдались. В результате победы русскими были заняты Аландские острова. Этот успех значительно укрепил позиции русских войск в Финляндии. Гангут стал первой крупной победой русского флота. Петр I приравнивал ее по значению к Полтавской битве, ведь молодой российский флот нанес поражение сильнейшему в те времена шведскому флоту, который до Гангутской битвы не знал поражений. К тому же этот военный успех значительно укрепил позиции русских войск в Финляндии и создал условия для перенесения военных действий на территорию самой Швеции. В походном журнале об этом сражении оставлена следующая запись: «Воистину нельзя описать мужество наших как начальных, так и рядовых, понеже абордирование так жестоко чинено, что от неприятельских пушек несколько солдат не ядрами и картечами, но духом пороховым от пушек разорваны. Было захвачено 10 шведских кораблей, враг потерял убитыми 361 человека, 350 ранеными, в плен было взято 237 человек, потери русских составили 124 человека убитыми и 342 ранеными. В сентябре того же года в Петербурге состоялись торжества по случаю Гангутской победы. Победители прошли под триумфальной аркой, на которой был изображен орел, сидевший на спине слона. Надпись гласила: «Русский орел мух не ловит». Литература. Кубеев Михаил Николаевич. «100 великих побед России». Плоскопечатное издание. Москва. Издательство «Вече», 2010 год. Серия «Иллюстрированная коллекция». В законе о днях воинской славы, победных днях России, 9 по счету обозначена дата – 23 августа, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, 1943 год. Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Гитлеровское командование планировало провести крупное наступление летом 1943 года, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. Для этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная операция под кодовым названием «Цитадель». Имея сведения о подготовке немецко-фашистских войск к наступлению, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение временно перейти к обороне на Курском выступе и в ходе оборонительного сражения обескровить ударные группировки врага. Тем самым планировалось создать благоприятные условия для перехода советских войск в контрнаступление и затем в общее стратегическое наступление. Развивая наступление, советские сухопутные войска, поддержанные с воздуха ударами воздушных армий, а также авиации дальнего действия, к 23 августа 1943 года отбросили противника на запад на 140-150 километров, освободили Орел, Белгород и Харьков. Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том числе 7 танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1500 танков, более 3700 самолетов, 3000 орудий. Потери советских войск превзошли немецкие. Они составили 863 тысячи человек, в том числе 254 тысячи безвозвратные. Под Курском Красная Армия потеряла около 6 тысяч танков. После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления. В память о героической победе советских солдат в этой битве и в память погибших в России установлен День воинской славы, а в Курске сооружен мемориальный комплекс «Курская дуга», посвященный одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Литература. Замулин Валерий Николаевич. «Курский излом. Решающая битва Отечественной войны». Плоскопечатное издание. Москва. Издательство «Яуза». Эксмо. 2007 год. Серия «Великая Отечественная. Цена победы». «Курская битва. 1943 год. Звукозапись. Историко-литературная музыкальная композиция. читает Сушков, составитель Лихович, одна кассета. Лупченков Юрий Николаевич, «100 великих сражений Второй мировой», Москва, Вече, 2008 год, серия «100 великих». Ньютон, Стивен, «Курская битва», «Немецкий взгляд», «Операция «Цитадель» в описаниях немецких военачальников», перевод с английского, плоскопечатное издание, Москва, Яуза Эксмо, 2006 год, серия «Сражения Великой Отечественной войны». В законе о днях воинской славы, победных днях России, 10 по счету обозначена дата – 8 сентября. День Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией, 1812 год. Бородинское сражение. В ходе Отечественной войны 1812 года под давлением численно превосходящего противника русские армии вынуждены были отходить с боями вглубь страны. Главнокомандующий объединенными русскими армиями Кутузов решил остановить продвижение армии Наполеона на Москву у села Бородино. Здесь, в 120 километрах от столицы, решено было дать генеральное сражение. На перекличке к началу сражения французская армия насчитывала 135 тысяч человек, готовых к бою, при 587 орудиях, русские войска – 125-130 тысяч человек при 640 орудиях. Наполеон, оценив обстановку, решил нанести удар по левому флангу боевого построения русских войск, чтобы прижать их войска к Москве-реке и уничтожить. 26 августа, 7 сентября, после мощной артиллерийской подготовки, французская армия обрушилась на войска Багратиона, оборонявшие Семеновские Флеши. Позиции покрылись грудами окровавленных тел русских солдат и неприятеля. Смертельно раненого Багратиона увезли с поля сражения. Последнюю, 8-ю атаку Наполеон бросил 45 тысяч человек, поддержав их усилия огнем 400 орудий. К 12 часам Флеши были захвачены противником, но русские войска не допустили прорыва на левом фланге. Казалось, французы были близки к победе. Оставалось только сломить сопротивление в центре и овладеть курганной батареей, получившей название «Батареи Раевского». Но в критический момент Кутузов направил в обходной рейд казаков и кавалерию. Они ударили по левому флангу французов. Чтобы остановить возникшую панику, Наполеон оставил атаки на центр и направил часть своей гвардии для отражения русской конницы. Только после восстановления положения были возобновлены атаки на центр боевого порядка русских войск, которые сражались так отважно. К вечеру русские войска уступили неприятелю не более 1,5 километров. Отойдя на новую позицию, они вновь были готовы к сражению. Однако французы не решились продолжать атаки, опасаясь перехода русских войск к активным действиям. «Из всех моих сражений, — говорил Наполеон, — самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, русские стяжали право быть непобежденными». Литература. Алексеев Сергей Петрович, «Бородинская битва», плоскопечатное издание, рассказы для среднего школьного возраста, Москва, 2002 год, круг чтения, издание для слабовидящих, крупный шрифт. Бахревский Владислав Анатольевич, «Бородинское поле», звукозапись, роман, читает Оборотов, 3 кассеты и для записи на карту читателя. «Бородинское поле», 1812 год, в русской поэзии, сборник, 1 флеш-карта. «Бородинская битва», 1812 года, музей «Панорама», Москва. Издание 1979 и 1985 годов, плоскопечатное издание. Брагин, Кутузов, издание по Брайлю, 4 книги, серия «Жизнь замечательных людей». Михайлов, Олег Николаевич, Кутузов, роман, читает Ковалев, 8 кассет, 1 флеш-карта. Раковский Леонид, Кутузов, издание по Брайлю в 11 книгах. В законе о днях воинской славы, победных днях России, 11 по счету обозначена дата – 11 сентября, день победы русской эскадры под командованием Федора Федоровича Ушакова у мыса Тендра, 1790 год. В русско-турецкой войне 1787-1791 годов русским сухопутным силам успешно содействовал Черноморский флот под командованием контр-адмирала Ушакова. Одним из важнейших событий этой войны стала победа русской эскадры над турками у мыса Тендра. 28 августа, 8 сентября 1790 года русские корабли неожиданно появились перед противником, стоявшим на якоре. Неприятельский флот, записано в флагманском журнале Ушакова, обрубая якоря, будучи в беспорядке, вступил под паруса и побежал к стороне Дуная. Сходу, не перестраиваясь в боевой порядок, русская эскадра атаковала турецкий флот. Линия турецких судов расстроилась, и они стали спешно уходить к Дунаю. Только ночная темнота спасла турецкую эскадру. На следующий день Ушаков возобновил преследование. Экипажи черноморских кораблей проявили высокое мастерство, смело и решительно атакуя противника, поражая его меткой орудийной стрельбой. Открывая огонь, Ушаков спешил сблизиться с противником. Дистанция оружейного, даже пистолетного выстрела и в картечь — таков был его обычный прием, приводивший врага в замешательство. В итоге 7 турецких кораблей сдались, остальные спаслись бегством. Потери турок превысили 2000 человек, у русских 21 человек погиб и 25 было ранено. Блестящая победа русского флота обеспечила прорыв к Измаилу Днепровской флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной армии во взятии крепости. Федора Ушакова в России прозвали «Морским Суворовым». Литература. Ганичев Валерий Николаевич. «Святой праведный Федор Ушаков». Плоскопечатное издание. «Москва. Молодая гвардия». 2010 год. Серия «Жизнь замечательных людей». Тоже в издании по Брайлю в 11 книгах. Ганичев Валерий. «Флотовождь. Штрихи истории и страницы жизни адмирала Федора Ушакова. Историческое повествование». Читает пара, 5 кассет и 1 флеш-карта. Петров Михаил Трофимович. «Адмирал Ушаков». Плоскопечатное издание. Роман. Москва. Издательство «Армада». 1997 год. 456 страниц. Серия «Русские полководцы».